Несмотря на это донесение Дивьера, столь благоприятное для Морица, в Петербурге посмотрели иначе на это дело, приняв во внимание тогдашние конъюнктуры. Здесь рассуждали, что дело графа Морица при нынешних конъюнктурах весьма деликатно и небезопасно, во-первых, потому что за него надобно в ссору вступить с Речью Посполитую, а русские интересы теперь требуют, что если уже войны миновать невозможно, то, по крайней мере, надобно стараться, чтобы она не была на границах. Во-вторых, в этой ссоре ниоткуда ее величеству помощи не будет, ниже от самого короля польского, который ни в качестве польского короля, ни в качестве курфюрста саксонского с Речью Посполитую ссориться или нам против нее помогать не может, и до сих пор никаких предложений об этом не сделал. В-третьих, принявши сторону Морица, озлобляем короля прусского и вовсе его потерять можем. Наконец, нельзя не обратить внимание на сообщение, сделанное на днях от цесарского двора о согласии и обязательствах, в которых будто Мориц находится с Англией и намерен англичанам отдать одну гавань в Курляндии. Вследствие этого решения 21 января императрица велела написать Дивьеру. «Так как мы из реляций твоих усмотрели, что сейм отложен до 14 февраля, то, пользуясь этой отсрочкой, приезжайте сюда к нам на время». И хотя я писал к вам нашим указом тайный советник Макаров, чтоб с известную персоною свидание отложить, но так как мы усмотрели из вашей реляции, что свидание уже произошло, то быть тому так. Только впредь свидания с ним более не имейте и по возможности от него удаляйтесь, чтоб больше не нажить подозрения. 4 февраля написана была новая тайная инструкция Дивьеру. «Курлянцев продолжайте накрепко обнадеживать, что мы им всемерно будем помогать держаться при прежних правах и привилегиях, не упоминая при том ни о графе Морице, ни о каком ином кандидате. И эти обнадеживания можете делать явно и тайно только словесно, а не письменно. Если курлянцы будут требовать, чтобы вы объявили им намерения России относительно графа Морица, то можно двум или трем особам из главных сторонников Морица, которым совершенно верить можно, в самом высшем секрете объявить, что, поспешив своим избранием, сам он виноват в том, что Речь Посполитая на последнем сейме приняла такие жестокие решения. И если мы станем теперь тотчас же снова твердить о Морице, то этим только раздразним поляков и сами заставим их как можно скорее привести в исполнение принятые на сейме решения. Поэтому надобно сперва стараться как-нибудь утишить дело и политическими, умными и умеренными поступками, хотя немного нынешнюю их горячность утолить, и основательным доказательством прав курлянских – склонить поляков к тому, чтобы они от своего намерения отстали. Так как герцог Фердинанд еще жив, и до смерти его полякам Курляндии разделить нельзя, то неприлично теперь частым упоминовением о графе Морице с Речью Посполитую ссориться, отчего самому Морицу не только никакой пользы не будет, но дело его еще больше будет испорчено. Надобно курлянцам внушить, чтобы они на своем сеймике теперь о Морице помолчали и выборов его не подтверждали и не уничтожали. Можете двум или трем особам секретно дать знать, что естественно и необходимо наперед тайно согласиться у графа Морице с королем польским и принимать с ним в этом деле меры сообща. Итак, курлянское дело могло решиться только в Польше, с которой в Петербурге не хотели ссориться ввиду опасности от Ганноверского союза. Бестужев по прибытии своем в Варшаву должен был объявить королю, что императрице известно его желание доставить Курляндию принцу Морицу. Но пусть он сам рассудит, что наибольшая часть Речи Посполитой этому сильно противится и потому озлобится не только на него, но и на Россию, что будет сильно озлоблен и король прусский, ибо известно, что покойный император заключил с ним договор насчет передачи Курляндии одному из бранденбургских принцев. И хотя императрица в угодность его королевскому величеству польскому об исполнении этого договора старания прилагать не будет, однако не может согласиться и на избрание принца Морица для избежания ссоры с королем прусским. Императрица имела зрелое рассуждение, избирала изо всех принцев, кто бы не был никому противен, и особенно его королевскому величеству польскому, и никого не имела найти удобнее светлейшего князя Меншикова, который ни с какими посторонними державами не имеет никаких партикулярных интересов, его королевскому величеству и никакому другому государю противен быть не может. Поэтому ее императорское величество повелело ему, Бестужеву, просить его королевское величество, чтобы он по дружбе показал свое снисхождение, и также склонил Речь Посполитую на избрание князя Меншикова, который всегда пользовался особенную его королевскую милостью и во всех случаях показывал к нему особенное благоговение, а, получа новое благодеяние, останется вечно благодарен. Императрица также с своей стороны может показать всевозможную склонность относительно других намерений королевских. Бестужев должен был склонять к тому же и сына Августа II, наследного принца Саксонского, давший ему искусным образом знать, что Россия зато может быть ему полезна в его честолюбивых интересах. С подобными же предложениями Бестужев должен был обратиться и к саксонским министрам, пользовавшимся особенным расположением короля. Вельможам польским Бестужев должен был объявить, что Россия никак не может допустить до разделения Курляндии на воеводство. Курляндия должна остаться в прежнем положении. Но так как Речи Посполитой не может нравиться, чтобы курляндским герцогом был принц Саксонский или Бранденбургский, то русский двор и предлагает князя Меншикова, который оказал великие услуги как России, так и Польше. Кроме того, по владениям своим в Польше он польский шляхтич и в этом звании всегда будет стараться о благополучии Речи Посполитой, которой приятно и полезно, если на престол курляндский сядет кто-нибудь из ее шляхтичей. Если ни король, ни польские вельможи не примут этого предложения, то предложить в кандидаты двоюродного брата герцога Галштинского, если не согласятся и на это, то одного из князей Гессен-Гомбургских. Король на предложение Бестужева о Меншикове отвечал: «Все то, что со стороны Ее Величества мне приходит, очень мне приятно. И более ни слова». Вельможи польские отговорились тем, что дело может решиться только на сейме, который скоро должен собраться в Гродне. 3 августа 1726 года в Верховном Тайном Совете решили отправить в Польшу на Гродненский сейм Ягужинского, который привык при Петре исполнять важные дипломатические поручения. Мы видели, что уже и к Бестужеву был отправлен указ не хлопотать более о Меншикове. Теперь Ягужинскому было наказано всевозможные труды прилагать, дабы Речь Посполитую не допустить до вредных для России предприятий относительно Курляндии, особенно не допустить до раздела Курляндии на воеводство, также до утверждения принца Морица и до избрания принца Гессен-Кассельского, и в необходимом случае стараться сейм разорвать. Со стороны Ее Величества представлять кандидатов прежних, кроме князя Меншикова. Если же польский двор ни на одного из кандидатов не согласится, то дать на волю. Пусть выберут, кого хотят, только б не Морица и не принца Гессен-Кассельского. Ягужинский отправился прямо на сейм и 26 сентября писал из Гродно. «Я представлял польским министрам, что государственные причины не позволят соседним державам согласиться на перемены в курляндском устройстве. Пусть делают, кого хотят герцогам, только не Морица. Но поляки упрямятся, и потому единственное средство помешать делу — это порвать сейм». Через месяц он доносил. «Неизвестно, чем кончится настоящий сейм. Шестая уже неделя, как он продолжается». И дело никакого не сделано. Только беспрестанный крик и сочинение разных проектов о Курляндии. Заводчик часов, бископ Краковский-Шанявский, который не только курляндское дело ведет со всею горячностью, но и в диссидентском деле неусыпно трудится, то есть хлопочет об искоренении диссидентов. Я, сколько смысла и силы имел, мешал всем этим предприятиям, и не без некоторого успеха. Благодаря разным затруднениям сейм затянулся, не сделавши ни малейшего дела, и подозревают, что я виновник этого. Как бы то ни было, никакого основания в курляндском деле еще не положено, и хотя король манит Речь Посполитую обещаниями выдать все оригинальные документы о Курляндии и не защищать Морица, однако все ограничивается одними обещаниями. Король действительно был уже намерен выдать оригинальные документы насчет Морицева избрания. Но приятельница Морица, находящаяся при короле именно жена маршалка Белинская и гетманша Потейха, слезно просили короля, чтобы удержался от выдачи документов. В противном случае получит дурную славу во всем свете, а на споры и шум поляков смотреть нечего. Пошумят и перестанут. С другой стороны, Речь Посполитая твердо стоит на том, чтобы Морица выслать не только из Курляндии, но и из Польши. В Курляндию хотят послать комиссию судить курлянцев. Сверх того, на последней сессии подконюши Литовский предлагал послать депутацию к послу французскому и объявить Морица бесчестным, чтобы он не был терпим и во Франции, где имеет полк и доход. Королевские сторонники в посольской избе обнадеживают поляков, что король все курляндское дело и Морица выдаст Речи Посполитой. Пусть что с ними хочет, то и сделает. И этим средством они достигают того, что сейм не рвется. Также стараются привести послов в соединение с сенаторскую избою, где надеются все по своему желанию сделать. Здешние дамы к сибирским, то есть китайским шелкам, большую охоту имеют, и потому не худо было бы прислать сюда несколько также и мехов лисьих, горностаевых и овчинных. Что же касается до короля, то он великий охотник до завесов китайских и всяких обоев персидских, и потому нужно и таких вещей сюда несколько прислать. Бесстыдный воевода Троцкий, Агинский, беспрестанно, как только со мной увидится, спрашивает, не пришли ли ко мне меха, и удивляется, что ее величество позабыло о нем. Я отговариваюсь одним, что сибирские караваны всегда зимою приходят, и теперь еще не пришли. Сейм кончился 30 октября. Назначена была комиссия о Курляндии из бископа Варминского Шембека, воеводы Полоцкого Денгофа, воеводы Мазовецкого Хаментовского, воеводы Троцкого Агинского. Комиссары должны были договариваться с курлянцами насчет будущей формы правления у них. Король кассировал выборы Морица и выдал оригинальные бумаги, относящиеся к этому делу. Король уступил, чтобы склонить поляков к утверждению старого договора с цесарем. Но поляки позволяли только вступить в переговоры с цесарским послом и принять дело к решению на будущий сейм. Было сделано другое предложение о вступлении в переговоры со шведами, и многие депутаты закричали, что согласны. Но другие объявили, что хотя желают всегда быть в дружбе со Швецией, но так как шведского министра в Польше не находится, то они не могут понять, откуда может произойти такое предложение. Дело этим и остановилось. Возбуждено было подозрение, что короли польские и шведские находятся друг с другом в тайных отношениях и посредником употребляют литовского подскарбия Понятовского, шведского приверженца в прошлую войну. Ягужинский был уверен в тайных соглашениях между двумя королями. Тем более, что со стороны Августа II не видал никакого расположения к России. Когда посол хотел выведать намерения короля относительно курляндского дела, то Август отвечал ему: «Я не могу тут ничего ни сделать, ни присоветовать. Потому что как только поляки подметят мое желание, противное их намерению, то не миновать конфедерации. Я был бы рад, если бы Морец получил помощь от России. Я стал бы помогать под рукою по возможности. Дальнейшей откровенности Ягужинский не мог добиться, а генерал Флюк, с которым он свел дружбу, сказал ему под секретом, что когда король у себя разговаривал о России, то сказал: «Я не верю русским». В это время Ягужинский получает письмо от Анны, герцогини Курлянской. «Как здесь слышу, что курлянское дело в Польше весьма худо идет, и поляки комиссию сюда отправлять хотят для счету моих деревень и моей претензии, и ежели до того допущено было, то б великое предосуждение российским интересам было. Так уж слышно, что князю Фердинанду хотят лен дать, и то также против российских интересов, из чего здешняя земля в великую конфузию и в дешпирацию приходит, и то все делается через здешних плутов Костюшки и Офенберховой фамилии и Бухгольца и Радского, которым предстатель великий канцлер Шембек. Я вас прилежно прошу, приискав к тому удобные способы, до того не допустить, а паче до отправления сюда комиссии, чем меня вовеки одолжите, и за что, доколе жива, вашу любовь буду в памяти иметь, и пребываю вам всегда доброжелательно, Анна». И в Петербурге желали того же самого. Но легко было написать, приискав к тому удобные способы, до того не допустить. Трудно было исполнить. Ягужинский видел, что единственное средство сдержать поляков — это действовать решительно, действовать, а не говорить только. Но в Петербурге были озабочены Ганноверским союзом, делами шведскими и не хотели действовать по курлянскому делу, чтобы не поссориться с поляками. Дивьер писал Макарову из Метавы: «Извольте объявить ее величеству, чтобы изволили сильное старание иметь при польском дворе о курлянских делах, потому что без того ничему доброму сделаться нельзя. Хотя курлянцы истинным сердцем хотят стоять при своих правах, однако принуждены требовать помощи ее величества, а без того держаться не могут по своему бессилию. Если от нашего двора не будет сильного старания о том, чтобы не допустить Курляндию до раздела или присоединения к короне польской, то курлянцы принуждены будут отдаться волю полякам. Пословица говорит: сила солому ломит, а другая: с сильным не дерись, с богатым не тянись. Так и в их делах курлянских, если не будет на кого им опереться, то они будут принуждены поступать по воле короны польской. О вышеупомянутом деле извольте ее величество предостерегать, чтобы осторожно в том деле были, чтобы не допустить до ссоры. А если допустить до ссоры, то извольте видеть, в каком состоянии наше государство. Как видно, наши министры на сейме никакого старания о Курляндии не имели, а если бы имели, то б никогда корона польская не решила сделать того, что на сейме положили. Это требование — действовать решительно, как действовали при Петре, и в то же время уклоняться от ссоры — ставило Ягужинского в неприятное положение, сердило его. В раздражении он написал следующее письмо Макарову 7 января 1727 года.